Всем привет! Добро пожаловать на третий эпизод моего подкаста Simple Stories. И сегодня у меня в гостях Настя Сычева. Мы с Настей учились вместе в одной школе. Настя расскажет нам про карьеру в модельном бизнесе, про шоу-бизнес изнутри, российский шоу-бизнес, как он устроен и как можно построить там свою карьеру. И также про свой опыт работы администратором и директором музыкальной группы. И Настя будет с нами на связи прямиком из прекрасного города Сочи. Очень хочется, конечно, там оказаться, потому что там солнечных дней гораздо больше, чем в Москве. Настя, привет!
Привет, Алис!
Спасибо тебе большое, что ты согласилась стать героем моего подкаста, со мной пообщаться.
Я с удовольствием.
Спасибо большое. Я знаю, что ты на самом деле сейчас в прекрасном месте. Ты в нашем городе Сочи, в нашем морском прекрасном городе, где-то на берегу моря находишься в какой-то уютной кафешке, верно?
Да, все верно, на берегу. У нас сегодня классно. Солнечный день, летают самолеты, гуляют люди по набережной. В общем, очень приятная атмосфера.
Слушай, а какая там погода? Там уже тепло или еще так по-весеннему?
Ну, где-то, наверное, плюс 5-6, но на солнце ощущается, что примерно плюс 15-20 как минимум. То есть все раздеты, все улыбаются, сегодня воскресенье, выходной, гуляют с собаками, с детьми. В общем, очень атмосферно.
Слушай, как это контрастирует с Москвой, у нас здесь снег, как всегда, тлен, все серое.
Да, ну мы, наверное, вернемся еще, я обязательно расскажу, как я здесь оказалась.
Хорошо, да, поэтому... мне кажется, это будет там всем интересно послушать. Настя, мы на самом деле с тобой там учились вместе в нашей прекрасной 186-й школе, да, как я сейчас помню, если это старое название, потому что ее сейчас уже там переименовывали, там она и лицей, и уже, в общем, там все поменялось. Почему решила именно там тебе предложить пообщаться? Потому что, как мне кажется, ты, знаешь, как-то раньше нас всех вступила на путь такой, ну, карьеры достаточно серьезной, да, это на такой взрослый путь, я бы сказала, и действительно у тебя какие-то вот такие взрослые события, они раньше начались, и тем более тебе удалось поработать в таких интересных сферах, как там, модельная сфера, сфера шоу-бизнеса, да, о чем дальше поговорим.
Было дело, да.
Вот. Было. И хочется как раз начать поговорить про модельную карьеру, это всегда такая тема очень интересная. Расскажи, как ты вообще там, когда, да, и как ты попала в этот бизнес, как вообще у тебя все начиналось?
Ты знаешь, Алиса, я вот сейчас вспоминаю этот период, и мне кажется, что это было так давно, и как-то такое, знаешь, как более детские, что ли, воспоминания, потому что все-таки эта сфера, она такая временная, в принципе, она не может нести какой-то такой прям серьезный, да, как бизнес-проект, как его, какая-то стратегия. Нет, там это просто такой жизненный период, который... наполнен какими-то яркими эмоциями. Получилось как? Лет в 12 меня мама отправила в детскую модельную школу. Я ездила туда после как раз учебы в 186-й школе, школы. И училась там, участвовала в детских каких-то показах, на выставках. Ну, такое просто было как хобби. Маме казалось, что у меня есть данные для этого.
А тебе самой вот понравилось это в детстве? Это как-то было весело или это скорее какая-то такая повинность послешкольная была у тебя?
Нет, мне нравилось абсолютно, потому что эта атмосфера, она такая, как сказать, сказочная, да, все дети очень любят атмосферу сказочную, быть принцессой, у нас тогда были очень пышные, красивые платья, мне очень нравилось их одевать, участвовать в этом во всем, получать какие-то грамоты, подарки, то есть это, конечно же, приносило яркие, приятные впечатления, и, безусловно, мне это все нравилось. Вот, но опять же, я никогда не думала, что это будет что-то чем-то серьезным. И, соответственно, отучилась, и, наверное, на этом все. Потом, наверное, когда мне было лет 18, мне позвонила директор этого детского модельного агентства и предложила преподавать.
Где ты как раз обучалась, да?
Да, да, да. И предложила преподавать для младшей группы дефиле и хореографию. Хореографию, потому что у меня еще и имеется хореографическое образование. Я еще помимо школы и модельной школы еще училась хореографии 9 лет. И я преподавала, получается, в этой младшей группе. У меня были детишки 3-4 года. Мне изначально было страшно, я очень боялась преподавать в плане, что, может быть, я не справлюсь, что это такая ответственность. Но переборол этот страх, получилось все хорошо, детишки меня очень любили. Преподавала и, наверное, где-то год.
То есть у тебя
Потом мне дали
первая работа,
стажу.
получается, 18 лет, да, аж началась такая прям
Ну,
полноценная.
серьезная такая к этой сфере прикрепленная, да. Так я вообще с 15 лет работала. То там, то сям, куда брали несовершеннолетних. И официантом, и
Подработки, да, какие-то?
оператором, помню, было такое. Да. Вот. А такой вот серьезный, именно направленный в эту сферу, вот с 18 лет получилось. Потом мне дали еще старшую группу, вот с ними было совсем непросто, потому что это были подростки, это было где-то с 12, там была группа с 12 лет по 12-15.
Ну да, такой
И
возраст
так как я
интересный.
сама еще не так давно вышла из этого возраста, то, соответственно, с ними приходилось очень сильно бороться. Бороться в плане, они еще не понимали, зачем им это нужно. Их мама отправила туда, и они не хотели многое делать. И нужно было как-то и свой статус, да, устанавливать, чтобы они там принимали меня
Авторитет,
как
да, свой
авторитет.
какой-то.
Да. И в то же время быть для них как другом, как вдохновением, чтобы они хотели этим заниматься, чтобы они думали о будущем. В общем, такой вот, такая грань, которую нужно, необходимо было держать. И, соответственно, спустя, наверное, полгода только работы с этой группой, у меня уже образовались доверительные такие отношения, что с некоторыми девочками я до сих пор общаюсь. Уже кто-то вышел замуж, уже дети появились. У некоторых это так необычно всегда, когда ученики так взрослеют. Вот. И, собственно, наверное, на этом все. Я ушла оттуда. И как-то случайно я решила пойти в лучшее агентство на тот момент в Москве. Это был Point. Тогда было два, точнее, агентства, Point и Президент. Я выбрала Point чисто интуитивно. Пришла туда, и через 2 недели мне предложили контракт в Милане.
Слушай,
Вот так и получилось.
а вот расскажи про всю эту механику. Я вот на самом деле смотрела несколько на Ютубе видео, где там модели обозревают тоже свою жизнь. Вот как это устроено? То есть там модель, она обычно прикреплена к агентству, да, и вот дальше как происходят все эти поездки, там что они конкретно там делают.
Чтобы улететь за границу, конечно, есть несколько вариантов. Вот у меня был вариант материнского агентства. Это когда есть поручители, то есть в данном случае это было вот агентство Point, и они заключают уже контракт напрямую там с агентствами, несут ответственность полную за тебя, и ты спокойно летишь, зная, что любые проблемы может решить непосредственно менеджер агентства этого. Некоторые девочки летают сами, они находят в зарубежных агентствах как агентов таких, менеджеров, и связываются с ними, и уже летят напрямую. Но здесь, конечно, опаснее путь в плане того, что никто не дает гарантии, что все пройдет гладко, хорошо, что твои любые проблемы смогут решить. То есть ты уже несешь полностью сам за себя ответственности за то, что ты там делаешь.
А сколько
И
тебе вот
вот.
было лет, когда ты первый раз куда-то отправилась? И я так понимаю, что совершенно одна, да? То есть, или ты первый раз с кем-то тоже такими же девчонками полетела?
Нет, я летела одна, мне было 21 год.
Ну, в
21
принципе,
год.
уже не так мало, да? В принципе, такой уже
Не
осознанный
так
возраст.
мало, но и не так много, потому что опыта даже путешествий одной у меня на тот момент не было. Я летела с пересадкой,
Ой,
и
да.
мне было страшно, и самое смешное, я не знала английского на тот момент.
Ой, слушай, с этим
То есть это
тяжело.
такая прям была авантюра полная. Но мне безумно хотелось попробовать пожить одной, попробовать стать такой более самостоятельной. То есть у меня цели в моделинге именно больше были такие.
Как-то себя тогда прокачать с точки зрения такого самостоятельного человека. Ага. Ну вот и ты когда прилетела, как у тебя все прошло там именно первый раз? Так это страшно все оказалось или лучше, чем ты
Да, я
ожидала?
абсолютно не знала вообще, как это все устроено, куда мне привезут. Меня встретил менеджер, ой, итальянский. Он, естественно, русского языка не знает. Он разговаривал со мной только на английском. Но так как мне предложили контракт почти сразу в агентстве материнском, и я не ожидала этого. Я думала, что я там успею как-то
Подучить, да,
подучить
немножко.
английский, да, как-то подготовиться морально. И вообще, оказывается, так резко и сразу, ну, не часто девочкам предлагают улететь. Получается, мой первый был кастинг в миланское агентство, и сразу через 2 недели вылет. Вот. И самое было смешное, что я агентству сказала, что я знаю английский язык. Они не проверяли и были со спокойной душой. И когда мне
Так.
встретил этот менеджер и общался со мной на английском, я знала, соответственно, только фразы такие общие. Hello, how are you? И на этом, наверное, все.
И ты ему отвечала двумя фразами, да, там на его этот длинный текст.
Ну, почти, почти. Мы ехали в машине. Он меня вез как бы в наши апартаменты, где я должна была жить. И он со мной общался очень много. Он, видимо, пытался как-то меня расслабить. Видел, наверное, что я нервничаю, переживаю. Он много мне чего говорил, а я вообще не понимала, что он от меня хочет, что он рассказывает. И тут такая вот очень интересная история была, что я отвечала, только понимая, что, как сказать, он задает вопрос, и я как бы интуитивно то начинала как бы смеяться, то там окей.
Ну, то есть как-то
То есть это
подстроилась,
все
да?
было подстроилось, да, но я так поняла, что он начал чувствовать. И когда была затяжная пауза его вопроса, ну, то есть я понимала, что он хочет от меня текста, то я делала вид, что мне кто-то звонит или что мне нужно на телефон отвлечься. Я ему говорю «one minute». И это было очень смешно. Но потом мы с этим менеджером очень хорошо сдружились, и именно он меня научил английскому. Он стал меня вытаскивать на разные мероприятия по выходным, где было много иностранцев, и он пытался меня, как сказать, сопоставлением ситуации, как бы объяснять, как нужно отвечать на английском. И то есть это была чисто такая какая-то логика больше.
Какая-то
И вот таким,
практика, практика, да?
да, и вот
Классно.
таким живым общением я вышла на разговор на английский язык, и мы потом очень долго смеялись, вспоминали эту первую встречу, и было очень забавно, конечно. Таких у меня там форс-мажорных ситуаций было много, как раз именно с английским языком. Но потом еще девочки приехали русские, просто изначально их там не было со мной в апартаментах. А потом приехали, когда мне стало немножечко попроще. Они немножко помогали мне, в плане корректировали. Но итог остается такой, что сейчас у меня английский разговорный, ну, как средний такой хороший, то есть я могу, в принципе, общаться
Тему поддержать и
спокойно,
пообщаться.
свободно, да. Но самое интересное, что лучше всего меня понимают итальянцы.
Интересно, видишь, потому что у тебя как раз с итальянца все началось. Ой, как это очень интересная история, на самом деле. Класс. Хорошо, а расскажи, как дальше развивалась твоя карьера? Ты, ну, там, до скольки лет проработала, да, и там, не знаю, что еще было интересного в твоей там модельной карьере?
А дальше я вернулась, то есть я находилась в Милане 3 месяца. Я вернулась, далее улетела во Францию. У меня там больше были съемки. Это не контрактная история, но от агентства. Это были съемки клипа. Мы там были 2 месяца, жили в Каннах, в Сан-Тропе.
Ой, я, по-моему, даже видела
Поэтому
этот клип, да? Ты его
более...
выкладывала.
Ну, там два было клипа, плюс какие-то там были фотосессии. И далее я вернулась, когда мне предложили следующий контракт, это уже было в Мюнхене, в агентство Германии. Там я тоже прожила. Наверное, на этом все. Дальше я поняла, что, в принципе, то, что я хотела, я получила. И, как это банально ни звучало, встал вопрос личной жизни либо карьеры.
А сколько ты проработала, вот получается, с того момента, как тебе вот это агентство предложило контракт миланский, и вот с того момента, как ты решила с этой деятельностью, да, там завязать, так скажем?
Год, недолго
А, год,
совсем,
то есть у
год
тебя это,
я
да,
полетала.
совсем было недолго, но
Да.
очень так ярко достаточно.
Ярко, да, это были действительно очень яркие впечатления и хороший очень опыт. А, в принципе, я дальше знала, что буду уже работать в сфере шоу-бизнеса. Я почему-то это знала еще в школе,
Как
что...
интересно, а почему вот на тебя какая-то личность повлияла, или ты сама как-то вот, не знаю, складывая такой общительный характер, тебя как-то к этому
Ой.
сподвиг?
Ну, наверное, уже участие рано в показах детских. Мне нравилась эта атмосфера. И стала я замечать как раз-таки за границей, работая в агентствах модельных, что мне не особо интересен процесс как, ну, как модели, что мне больше интересно, как это устроено внутри. И то есть эти организаторские моменты меня всегда притягивали. Я уже знала, что я либо буду в концертной деятельности работать, либо там в сфере организации каких-то мероприятий. Но как, то есть я еще тогда, как ребенок, точно не могла сформировать, конечно, куда я именно пойду и кем я стану. Но желания эти я хорошо улавливала, чувствовала и понимала, что двигаться я буду в этом направлении только.
Ага, как здорово. Хорошо, а расскажи тогда, как у тебя начался путь в шоу-бизнесе, да, так это как громко звучит, ну, работа в сфере шоу-бизнеса, с чего ты начинала, ну, вот какие, может быть, у тебя первые впечатления были, когда ты вообще с этим миром там тоже более глубоко столкнулась, именно с тем, как это изнутри устроено все?
Ну, у меня получается, мой молодой человек, нынешний муж, он уже работал в этой сфере, когда я летала. И, соответственно, здесь мне немножечко он помог. То есть, приняв решение остаться в Москве и больше не летать по таким направлениям и в этой сфере, я, естественно, обратилась к нему. Он помог устроиться на Первый канал. Но, опять же, там, в принципе, связи обычно помогают, но остаются мало людей. То есть, какими бы связями ни были, большими, маленькими, там очень важно, конечно, проявлять себя, очень много энергии давать, уметь решать вопросы в экстренных каких-то ситуациях. И получается, что устроилась я на стажировку. Хорошо, в принципе, ее прошла.
А что была за именно
И
стажировка? Что ты на ней делала? То есть.
это был проект «Две звезды» на Первом канале. Мне как-то сразу дали две пары артистов, звезд нашей российской
А кто у тебя, кстати, был
эстрады.
из звезд?
У меня был Гоша Куценко и Анфиса Чехова. И вторая пара был Стас Пьеха и Мария Кожевникова.
Так интересно, вот у тебя как-то про людей, ну ты их как-то когда видел как экранный образ, и потом лично как-то поменялось у тебя представление или в принципе?
Как-то нет, я не знаю, у меня изначально сразу пошло, как будто так всегда и было. То есть я не чувствовала себя как-то,
Отдельно, да, там
не
от них.
знаю, отдельно, как-то стеснительно, не знаю, все как-то, будто бы мы 100 лет знакомы, будто я всегда работала в этой сфере, и как-то вот с первого дня все хорошо пошло.
Соответственно, дали тебе вот этих две пары, да, и вот что тебе нужно было делать, какую-то поддержку, да, им оказывать?
Ну, мне дали эти две пары, и мне нужно было организовывать их почти круглосуточные съемки, как в комфорте, чтобы все было четко, помогать ему в каких-то нюансах со стилистами, там, с четким выходом на сцену, организовывать там их приезд, отъезд. В общем, быть прям таким
В общем,
несколько
такой.
суток как основным рядышком человечком.
А вот на этой стажировке тебе в плане часов много приходилось работать? То есть это 8-часовой рабочий день или это прям, не знаю, целый день ты там находилась?
Ну, как правило, съемочные дни таких проектов это пулы называются. То есть там идут съемки где-то одного сезона за несколько дней.
Ну да, это, в принципе, да,
То есть,
известный факт.
да, соответственно, получается, съемки шли почти круглосуточно. Иногда мы уезжали в 3, а в 6 нужно было вернуться. То
Ничего
есть
себе.
это такой непрерывный нон-стоп, и при этом нужно быть всегда в хорошем настроении, не показывать свою усталость и заряжать людей позитивом, настроем на работу.
А вот что тебя мотивировало здесь? Ну, это же достаточно тяжелые условия, да, действительно. Вот, а как долго длилась вот эта твоя стажировка, и что тебя мотивировало действительно доработать ее до конца, справиться, да, а не там, не знаю, забить на все и уйти, потому что, ну, там, в 3 часа уйти, в 6 утра, там, вернуться, это правда тяжело.
Мотивировали меня цели. Я очень хотела работать в этой сфере. Мне было все интересно узнать каждый нюанс. Даже было интересно узнать, как работают в других должностях, хотя я в своей еще не до конца, например, не разобралась. То есть весь этот съемочный процесс и дальнейший результат, который хотелось увидеть, это, конечно, большая мотивация.
Хорошо, расскажи тогда дальше, да, вот у тебя завершилась стажировка, как ты сказал, ты ее хорошо прошла, а что происходило дальше? А у тебя, какие еще у тебя были интересные роли или там обязанности в этой сфере?
Ну, именно Первый канал, это, получается, должность администратора. Я переходила с проекта на проект. Это были в основном музыкальные проекты.
И немножечко ты,
Хотя
по-моему, на
одна...
голосе даже, да, чуть-чуть поработала.
Да. Но мне очень понравилось работать как раз на шоу «Голос», потому что там у нас были прямые эфиры. Прямые эфиры — это тоже всегда ответственность. Я там работала с прекраснейшим человеком Александром Градским.
Ой, я как раз хотела
Изумительный
спросить, да,
человек,
с кем тебе удалось из
да.
наставников пообщаться. Вот расскажи про него немножко. Какой он вообще в жизни?
Ой, это очень широкой души человек, который безумно открыт, позитивен, очень доброжелателен и просто вот вдохновитель. Когда с ним общаешься, всегда хочется сразу что-то пойти сделать. Всегда кажется, что чуть-чуть я даже не дорабатываю, что нужно что-то делать больше, работать и просто вот жить. Это человек, который очень любит жизнь, и от него, о нем у меня всегда только очень яркие, приятные впечатления.
Тоже, как здорово. Хочется прям встать, да, там и спеть, чтобы он повернулся к тебе.
Да. Да. Да, я очень, конечно, благодарна проекту, что мне удалось с ним познакомиться лично и поработать.
Хорошо, а расскажи, а в каких еще там ипостасях тебе удавалось поработать, или, может быть, куда подглядеть, потому что ты сказала вначале, что тебе было безумно интересно все роли вообще на телевидении, там, не знаю, как картинка делается в кадре за кадром, что там происходит, вот что ты еще успела узнать?
Эта сфера, она всегда не подразумевает засиживание на одном месте. Соответственно, там мы всегда все находимся в общении с огромной командой, как и с операторами, как и с редакторами, как и с режиссерами. То есть это огромная-огромная команда, непрерывное общение, знакомство и как разделение опытом, можно так сказать. И, соответственно, мне было интересно попробовать себя еще и в других областях этой сферы.
А где вот
И
ты попробовала?
мне предлагали сразу же практически как подработки на разных концертах, не относящихся к Первому каналу. И там я уже работала и в качестве редактора, и в качестве ассистента режиссера. Поэтому, в принципе, я попробовала себя ну, как в небольших, но в разных областях этой сферы.
А вот такой, Настя, вопрос у меня возник. А вот на телевидении же очень много телеведущих, знаешь, не тех, наверное, проектов, где тебе какие-то глубокие нужны знания там про путешествия или что-то еще, а вот в целом там телеведущие каких-то программ, они скорее тоже вот вырастают из таких каких-то стажерских позиций, все пробуют и вот там, работая долго-долго на этих ролях становятся. Либо это вот история там с вот этой телешколой Останкинской, да, когда они учатся и потом приходят работать. Вот, то есть для этого нужно какое-то образование специальное? Или по твоему опыту ты видела разные примеры?
Нет, я примеров других не видела. В основном, именно если касаться телеведущих, то, соответственно, это изначально уже человек идет с
Только
мыслями и
прицельно, да?
целями работать именно, да, именно в этом. То есть обязательно все-таки школа нужна, потому что там ставят речь, немного занимаются, начитывают. То есть без этого, конечно, очень сложно. Лично я таких примеров не знаю.
Угу. А тебе, кстати, самой никогда не хотелось ведущей быть в кадре, посидеть?
Нет, на удивление нет. Возможно, опять же, это опыт модельного бизнеса, потому как...
Ты, в общем, уже мне побывала всё равно, в кадре,
всегда,
да?
Всегда тянуло именно вот в организаторскую часть.
Классно. Слушай, а скажи, вот за все твое время работы в шоу-бизнесе, кроме там Градского, наверняка ты еще со многими знакома, кто, может быть, тебя так еще в большей степени вдохновил, кто прям на тебя, ну, очень положительно произвел впечатление, там, из наших звезд или каких-то тоже продюсеров, организаторов, не знаю.
Ты знаешь, Алис, когда ты работаешь постоянно, непрерывно с артистами, видишь их каждый день и находишься в этой атмосфере, то, в принципе, тебя вдохновляет общая атмосфера. Конечно, все артисты — это абсолютно интересные личности, да, со своей историей, со своим видением этого мира, со своей стратегией. Со своим талантом, и скорее это общая вот эта атмосфера, она заряжает и становится все интересно.
Угу. Ну, то есть ты скорее, да, там кого-то одного бы не выделила, а просто в целом такая атмосфера драйвовая,
да,
была.
Да, они все, конечно же, интересные личности, безусловно.
Угу. А, насколько я помню, у тебя был еще интересный опыт работы с музыкальной группой, и тебе даже удалось там дорасти до уровня директора при работе с этой группой. Расскажи, вот, пожалуйста, про этот опыт, и как тебе вообще удалось там в столь юном возрасте там добиться таких результатов в плане этой работы?
Да, Алис, все верно. Мне посчастливилось посотрудничать с вокальной группой «Кватро». С ребятами я поработала 6 лет. Сначала к ним приходила в качестве администратора, и потом меня уже повысили, и я работала в качестве директора. В мои обязанности входило, как и осуществление всей концертной деятельности, организация как сольных концертов, так и корпоративов, поиски заказчиков, вплоть до общения с губернаторами и, соответственно, физическое нахождение. То есть я с ними и летала, и была на любых площадках по всем вопросам. Также осуществляла весь контроль в офисе и с сотрудниками, которые у нас дистанционные. То есть это прям такой большой-большой опыт, который мне удалось вот получить столь в своем небольшом возрасте. Ну, помогло мне в этом скорее бесстрашие, потому что достаточно сложно брать на себя такую ответственность большую, не имея какого-то прям такого колоссального опыта. Но упорство, желание, соответственно, это вот основополагающее в помощи для того, чтобы все получилось и осуществилось.
Хорошо, давай тогда продолжим дальше. На самом деле у меня еще такой небольшой блиц припасен. Да, это такие, скорее, не по теме, более короткие вопросы. Ты можешь отвечать коротко, длинно, как хочешь. Вот. И, наверное, тоже такой, как раз мы чуть-чуть об этом поговорили. У меня был вопрос, какая для тебя идеальная страна для жизни? Сейчас понимаю, что тебе в Сочи хорошо, но, может быть, все равно из тех стран, где ты была, тебе что-то больше всего приглянулось.
Ты знаешь, у всех, наверное, такой бывает период, когда хочется уехать, да, переехать, что-то полностью изменить в своей жизни. Но много мы думали также с мужем о стране, в которую можно было бы переехать. Но все равно считаю, что в России, конечно, проще с этим. И здесь у нас, конечно, больше возможностей. Особенно если есть какой-то рабочий опыт. То есть важно здесь понять, куда его можно применить, чтобы было комфортно. Потому что все-таки для меня как бы счастливая жизнь — это баланс с работы, так как работа это занимает, работа занимает у нас большее время в жизни. Соответственно, это здесь в этом должен быть очень хороший баланс. И если, конечно, людям есть куда его применить за границей, этот опыт, то непосредственно они могут выбирать любую страну, где, куда можно его применить. Но для меня это в любом случае Россия. Сочи тоже развивается очень хорошо в этом направлении. Здесь все время что-то происходит. Здесь проще с этим. Угу. Так для меня.
Хорошо, тогда да, ответ будет Россия. Следующий вопрос про музыку. Ты вообще вот российскую или зарубежную музыку слушаешь, и какой жанр больше предпочитаешь сейчас?
Ой, вот этот вопрос, это мы всегда тоже с мужем. Не то чтобы как бы смеемся, но очень интересно, когда все время работаешь в музыкальной сфере, слушаешь почти ежедневно музыку, то вне работы мы ее, соответственно, практически вообще не слушаем.
То есть у тебя любимая музыка тогда... тишина, да, будет?
Тишина, тишина, это верно, потому mm-hmm. что, и, во-первых, когда ты ежедневно с музыкой связан, когда ты ежедневно связан с музыкой, то у тебя стираются вот эти грани восприятия. Mm-hmm. То есть воспринимается она больше как рабочий инструмент, как такое более повседневное, и, соответственно, вот тишина, она больше всего ценится, и когда мы находимся на каких-то выходных, мы музыку не слушаем вообще.
Как интересно. Прекрасно, что вы в этом совпадаете, да, что оба не хотят музыку слушать.
Да, отчасти да.
Хорошо, а еще такой вопрос, вот, ну, там, ты действительно производишь впечатление человека очень целеустремленного, да, там, не знаю, если на стажировку, то пройду хорошо, пройду дальше, вот как ты думаешь, а что другим людям, у кого, может быть, в меньшей степени получается добиваться целей, неважно в какой сфере, вот как ты думаешь, что в целом может мешать людям успеха добиваться и своих целей?
Я думаю, что ошибка людей – это действие стереотипом, и действие каким-то шаблоном. То есть люди часто не слушают себя. Нужно найти какое-то вдохновение, нужно найти для себя какое-то, вот, возможно, место любимое. Просто сесть в тишине, послушать себя и понять, чего ты хочешь. И когда это точно у тебя в голове выстраивается, то, соответственно, все оно придет автоматически, и любые действия можно найти. Важно понимать, чего ты хочешь в этой жизни. И что тебе доставляет удовольствие.
Прекрасно, я тебя на самом деле полностью поддерживаю. И последний, на самом деле, Настя, такой вопрос. Вот если бы у тебя там в сутках были лишние часы, их было бы больше, чем сейчас, то на что бы ты их хотела потратить? Или, в принципе, у тебя грамотно выстроено планирование, да, и ты успеваешь?
Ну, я логист, да, сейчас я. А если бы у меня было бы больше часов, я бы, наверное, их потратила на путешествия. И на впечатления, и на эмоции. Я очень люблю эмоции, так как сфера вся связана у нас как раз-таки с таким движением, то без этого уже практически становится невозможно. То есть это как эмоциозависимость, можно так назвать. Потому что уже тишины хочется меньше, особенно если какая-то там перезагрузочка произошла, и всегда идут автоматические поиски, этих эмоций.
Действительно, эмоции — это то, что с нами остается надолго, да, то, что мы потом вспоминаем, там, нежели чем какие-то материальные тоже истории, поэтому там тоже абсолютно с тобой согласна. На этой, наверное, прекрасной ноте будем прощаться там с нашими слушателями. Спасибо тебе, Настя, большое.
Спасибо, Алис, тоже за это прекрасное проведенное время в общении. Опять же, это новые какие-то впечатления. Мне было очень интересно и приятно с тобой пообщаться.
Мне тоже. Спасибо тебе большое. Пока.
Спасибо.